Как вы знаете, у нас существуют различные ступени в учении. И первая ступень называется «присоединившийся к йоге» или «йога-юдж», то есть тот, кто встал на путь мастеров. Это означает, что мы обретаем какую-то связь с учением и дорожим этой связью. И вступить на путь мастеров означает обрести самаю. Обычно говорят, что существует так называемая единая самая, связанная с обязательством созерцания. И есть самая трех сокровищ, то есть самая, связывающая с учителем, с учением и сангой, то есть братьями и сестрами по дхарме. Самая взаимоотношение с учителем означает умение понимать принцип гуру-йоги и поддерживать духовную связь с линией передачи через настроенность на сознание с учителем, объединение сознания с сознанием учителя. Самое учение означает ценить, уважать методы, которым ты следуешь, которые надо держать в тайне, которые надо практиковать и усердствовать в их понимании. И самая санги означает проявлять чистое видение по отношению к братьям и сестрам по дхарме и мандале в целом. Другими словами, нет ничего мирского здесь. Когда мы приходим в сангу, это не коллектив даже, и не просто семья или круг единомышленников. И тем более не некая структура, система, как это можно в миру все воспринимать. А это мандала, то есть неизмеримо более высокое, нечто неизмеримо более высокое и божественное. И именно только таким образом следует рассматривать сангу. То есть часто говорят не просто санга, а арья санга, святая санга, то есть святое поле просветления. И разумеется, пока у нас, может быть, в душе немного святости или вокруг нас немного святых, мы можем не совсем понимать, святая, а может она и вовсе не святая. Нам пока это не видно. Но, по крайней мере, мы должны пытаться взращивать такое видение. Поскольку видеть что-либо или кого-либо святым – это чисто вопрос кармического видения. В воззрении святых все свято, и нет ничего не святого. И первая ступень означает как минимум обрести такую самаю, вступив на духовный путь. И однажды, обретя самаю, это нечто, чем мы должны дорожить и пронести ее через всю жизнь. То есть нельзя как-то обрести самаю, а затем ее нарушить. Поскольку путь тантры часто сравнивают с процессом глотания дикобраза. Вы его можете в одну сторону только проглотить, и дальше он может двигаться только в одну сторону, обратно его вытащить нельзя. Или сравнивают со змеей, которая заползла внутрь полого бамбука. И она может двигаться только вверх. Она уже раз заползла, она может освободиться только если будет дальше вверх ползти. Вниз она, в принципе, уже не может ползти. То есть, когда мы обретаем эту священную связь, мы можем ее благоприятно использовать для полного освобождения. Но ни в коем случае ее нельзя загрязнять, осквернять, как-то затуманивать и замутнять, поскольку это фатально для духовной реализации. Не только в течение этой жизни, но даже на протяжении следующих. Так тантры учат. И вторая ступень означает буквальный перевод, то есть йога-юкта, впрягшийся в йогу, то есть посвященный в путь. Это тот, кто вошел в процесс духовной практики, как бы впрягся в нее, то есть полностью в нее вошел. Именно на этих двух путях закладывается основа духовной практики, фундамент. И многие приходят с таким намерением: «Я хочу достичь просветления, с вами Вишнудев. Как бы мне побыстрее это сделать?» С одной стороны, в Анутара-тантре именно так мы хотим. Мы сначала сразу пытаемся принять самую высшую точку зрения. Сразу войти в высшее состояние. А потом мы обнаруживаем, что нам препятствует этому или мешает. И уже исходя из того, что нам мешает или препятствует, или недостаток каких-то качеств, мы уже выбираем путь применения метода и работаем с методом. Обычно так передача дается в Анутара-тантре. В низших учениях тантр и в других учениях все делается иначе. Там передача дается на высоких стадиях духовной практики, а сначала изучаются интеллектуальные основы. Мы же в учении стараемся знакомить с неконцептуальным видением с самого начала. Однако, тем не менее, нам все равно следует выяснять свои ограничения и выяснять те методы, с которыми нам надо работать. И впрягшийся в путь означает, что йогин уже выяснил свои ограничения и выяснил те методы, с которыми ему надо работать. И он впрягается в них, то есть усердно, интенсивно и тщательно работает с ними. Такова вторая ступень. И часто я говорю: надо достигать просветления. С самого начала надо стараться войти в просветленные измерения, войти в просветленное воззрение, понять его дух и вкус, потому что если не сделать это вначале в молодости, то когда ты станешь древним и постаревшим, это будет гораздо сложнее, если ты провел 30 лет и даже не почувствовал этого вкуса. Тем не менее, сразу просветление можно обрести на уровне воззрения, но не на уровне поведения, энергии или осознавания. К нему мы двигаемся постепенно, поскольку сущность относительного измерения – это именно постепенность. Поэтому я часто говорю, параллельно с просветлением надо хорошим монахом становиться. То есть обрести просветление – это означает обрести осознанность. Обрести осознанность означает, в каких бы ты обстоятельствах ни был, чего бы ты ни коснулся, чего бы ты ни изучал, в какой бы ты коллектив ни попал, где бы ты ни находился, хоть в аду, хоть на небесах Индры, у тебя есть принцип осознанности. И принцип осознанности делает все благим, позитивным, трансформирует все в позитивное. Другими словами, если человек осознан, то, попав на войну, в битву, он становится самым лучшим воином, потому что его осознавание знает, как воевать чудесно, хотя это не подходит нам по принципам йоги. Попав в круг поэтов, он становится превосходным поэтом. Попав в круг музыкантов, становится превосходным музыкантом. Попав в круг ученых, его осознанность позволяет быть осознанным по отношению к науке. Попав в круг монахов, он становится превосходным монахом, потому что сама по себе осознанность не имеет как таковой формы, но она обладает способностью интегрироваться со всем и все делать благим, превосходным, превосходящим. И параллельно с просветлением я говорю, твоя способность быть хорошим монахом – это прямое указание на то, что ты действительно осознан, на то, что ты действительно работаешь с ситуацией, Ты работаешь с конкретной ситуацией, ты работаешь с конкретными обстоятельствами, с конкретными принципами, людьми, взаимоотношениями. Ты полностью отдаешься, ты погружен в ту ситуацию, и ты самоосвобождаешь эту ситуацию. Ты самоосвобождаешь ее умело. Часто у нас под самоосвобождением иногда подразумевают нечто такое. Ну, говорят, ну он сам освободил все это. Мы ему говорили, а он все сам освободил. Но на самом деле самоосвобождение – это нечто гораздо более глубокое. Можно как бы так отбросить ситуацию, продемонстрировав такую легкость. Но истинное самоосвобождение – это когда наше сознание касается чего-то, и то, чего оно касается, становится чистой мандалой или пространством мудростью, чем-то абсолютно благим, просветляющим, позитивным, божественным. И наша способность к самоосвобождению, осознаванию в условиях монашеской санги – это прямое указание на то, что когда эта способность проявляется, мы становимся хорошими практикующими. Мы становимся знатоками учения. Мы становимся превосходными служителями дхармы. Мы по-настоящему можем иметь авторитет в санге, в круге себе подобных. Это авторитет не ради поддержки эго и чтобы нам дали какую-то медаль, конечно. Просто этот авторитет как показатель нашей успешности в духовной практике. Если же человек имеет трудности в монашеской жизни, трудности в интеллектуальном изучении учения, трудности в соблюдении монашеских принципов. Если о нем другие не могут сказать, да, это радость санги, да, это восторг санги, или это гордость санги. Это означает, что его осознанность не совмещается с обстоятельствами, в которых он находится. То есть у него недостаточно осознанности, чтобы в тех обстоятельствах, как он есть, проявить самое лучшее качество. Ему надо обратить на это самое большое внимание. То есть осознанность это не означает, соединив зрительные оси глаз, ходить с таким как бы отмороженным видом. Это означает способность быть в единстве ситуации, в полном единстве ситуации. А ситуация, наши обстоятельства таковы, что мы здесь, мы сейчас. Мы в девиалоке, мы следуем монашеским принципам, распорядку, взаимоотношениям, иерархию, ну, самое многому тому, чего мы следуем. И единственный способ проявить осознанность – это как можно лучше всему этому следовать. Это и есть принцип осознанности в действии. И третья ступень именно тогда наступает, когда мы проявляем такую осознанность, когда мы полностью реализуем эту осознанность в таких обстоятельствах. Эта ступень называется йога-вид, то есть знаток йоги или знаток пути. Мы не просто решаем внутренние проблемы и не просто изучаем методы, тренируемся, а мы уже достаточно вошли в принцип созерцательного присутствия, и наше созерцательное присутствие стало тонким, гибким и мудрым. Так что она может проявляться в конкретных обстоятельствах и ситуациях. Эти три первые ступени являются фундаментом для дальнейших прорывов, потому что именно на них мы становимся по-настоящему глубокими духовными практикующими. Следующие ступени, такая как царь йоги, йога-радж, Йогендра, господин йогинов, мукти Пуруша, освобожденный дух, связаны с большими прорывами в сознании и с глубокими медитативными опытами, с изменением сознания в сторону самотрансценденции. Если на первых ступенях мы отрабатываем самоосвобождение и учимся самоосвобождать мысли, чувства, методом обнаженного сознавания, то следующие ступени связаны с растворением «я», с полной самоотдачей. Итак, это было сказано, прежде чем мы будем говорить о практиках иллюзорного тела. Обычно такие практики, как йога сновидений, джоти-йога, йога иллюзорного тела, описывается на ступенях после третьей. И почему важно сдавать или проходить эти ступени и стремиться их пройти? Потому что некоторые очень важные аспекты учения можно получить только именно когда вы подошли к высоким ступеням, к четвертой, пятой, шестой и так далее. Существуют некие скрытые или закрытые аспекты учения, о которых, ну, не говорится слишком много в начале духовной практики. Не потому что они какие-то предосудительные или тайные, а потому что их трудно воспринять в силу пока еще неготовности. А на этих аспектах учения делается именно на высоких ступенях духовной практики. Эти аспекты духовной практики связаны именно с методом, разумеется, не с мудростью, потому что мудрость, она всегда одна и та же. Хоть вы на первой ступени, хоть на седьмой, а мудрость недвойственности, она не меняется. Однако существуют методы, которые позволяют эту самую мудрость значительно усилить и продвинуть. И они даются в соответствии со ступенями духовной практики. Допустим, есть 7 посвящений в божественную гордость. И все знают принцип посвящения в божественную гордость начальной. Вы работаете с Махавакьей. Сначала вы работаете, делая акцент на брахмасме и на внешнюю божественную гордость. На более высокой стадии вы работаете медитацией, медитируя над соединением Ахам и Брахмасми, над единством внешней бхавы и внутреннего осознавания. Еще на более высоком уровне вы делаете акцент на Ахам. Таковы принципы первых трех уровней божественной гордости. Затем есть посвящение в божественную гордость с опорой на визуализацию и ритуал, с опорой на блаженство и с опорой на клеши. Все это разные стадии божественной гордости. И таким же образом есть различные садханы джоти-йоги. И говорят, что тот, кто исполнил практику джоти-йоги, тот познал барда при жизни. Ко всему этому мы двигаемся постепенно. Таким же образом и йога иллюзорного тела является специфической и более продвинутой практикой. Что такое йога иллюзорного тела? Она не является, собственно, принадлежностью какой-то янтры, как другие янтры. Она является разновидностью у нас йоги сновидений или йога-нидры. Как вы знаете, в разделе йоги сновидений есть раздел сновидений и раздел света. И также есть еще специфический раздел, так называемая майя-рупа-йога или йога иллюзорного тела. Йога иллюзорного тела является колоссально важным методом, с помощью которого йогин может определить свое чистое перерождение. Она заключается в том, что силой визуализации уже при этой жизни мы создаем себе дубликат нашего физического тела, иное, иллюзорное, тонкоматериальное тело, состоящее из чистого сознания и света. Также мы создаем, кроме такого иллюзорного тела, среду, окружение, мандалу. И когда мы их длительное время визуализируем и вдыхаем в них бхаву, божественную гордость, чистое видение, след за этим мы работаем с соединением пустотности, ясного света и этим иллюзорным телом. Другими словами, мы строим свою внутреннюю вселенную, некую виртуальную среду. И, возможно, тот, кто имел дело с компьютером, может понять следующим образом. Часто сейчас создают различные виды виртуальных реальностей, и там человек создает себе аватара, так называемого, дубля, с которым он взаимодействует. И вот создание такой виртуальной среды можно уподобить мандале в процессе йоги иллюзорного тела. И часто мне очень интересно бывает проводить параллели между методами учения и тем, что происходит в мире. И создание такого аватара или Цифрового, виртуального тела можно уподобить созданию иллюзорного тела. Только создаем мы это все внутри себя, силами визуализации и осознавания. И несколько лет уже я передавал в основном учения праджни-янтры и шакти-янтры. Но поскольку они в общем изложены, я думаю, в 2007 году мы сосредоточимся на более тонких аспектах учения, таких как йога-нидра и майя-рупа-йога, или йога иллюзорного тела. В 2006 году я пытался передавать йогу иллюзорного тела, но, к сожалению, ситуация сложилась так, что не было благоприятствующих знаков. Так же, как я пытался в 2004 году излагать парасатарка-логику. Но то же самое, какие-то внутренние ограничения не позволили ее развернуто изложить. Хотя, на мой взгляд, это фундаментально важное учение. Я думаю, в 2007 году мы займемся тем, что будем изучать более глубоко парасатарка-логику, санкальпа-видью, йогу иллюзорного тела и йога-нидру. Итак, с чего начинается любая практика йоги иллюзорного тела? Она начинается с того, что нам следует глубоко, хорошо размышлять о том, что все объекты внешнего мира, дома, города, горы, реки, люди, животное, физическое тело, все органы являются лишь проявлениями ума. Нам кажется, будто бы наше физическое тело состоит из плоти и крови. На самом деле его следует рассматривать как психическое тело, как тело, созданное из разума. Наше тело – это затвердевшая концепция разума. Оно ничем не отличается от какого-нибудь виртуального тела или тела, которое возникает во сне. Только наша привычка заставляет это тело чувствовать себя реальным. Так же, как человек видит себя во сне и привыкает чувствовать свое тело реальным и затем забывает, считая сон реальным. Таким же образом и восприятие этого мира и тела, зафиксировавшись в нашем сознании, часто ограничивает наше сознание, заставляя считать себя телом. И в йоге иллюзорного тела мы медитируем на то, что все органы и чувства тела являются лишь проявлениями ума. Был один йогин, который упражнялся в йоге иллюзорного тела и привыкнул считать свое тело психическим, настолько утвердился в иллюзорности его, что часто с ним происходили интересные вещи. Однажды, когда он шел с другими йогинами, с горы скатился большой валун. И когда этот валун катился, все бросились в рассыпную, уворачиваться от этого валуна. Этот же йогин просто вошел в присутствие, объединив его с иллюзорностью идеи иллюзорности тела. Валун прокатился, он как ни в чем не бывало пошел дальше. Валун прокатился через него. При жизни он уже свыкся с идеей иллюзорности своего тела, поэтому валун для него не был материальным. Поскольку когда ты воспринимаешь свое тело психическим, иллюзорным, то и вся внешняя реальность твердой остаться не может. Итак, в начале практики иллюзорного тела йогин размышляет, что все видимое, так называемое твердое, это лишь проявление ума, которое находится в заблуждении. Другими словами, видеть твердую реальность – это пребывать в заблуждении, видеть самосущую какую-то настоящую реальность, потому что реальность не такова. Это заблуждение не частное, оно носит фундаментальный, сущностный, онтологический характер. И следует размышлять, что они не имеют истинного существования. Они подобны волшебству, миражам, снам, пузырям на воде, теням, росе, потому что на самом деле не существуют. Также можно уподобить их сновидению, которое длится более долго, чем обычные сновидения. Также их можно уподобить виртуальной реальности или виртуальной вселенной, которая создана силой разума. Йогину следует размышлять о том, что все вещи возникают подобно эху и его отражениям, в результате закона взаимозависимости и не имеют никакой реальной субстанции. Что означает взаимозависимость? Взаимозависимость означает, что вы здесь из-за меня, а я здесь из-за вас. Взаимозависимость означает, что субъект есть из-за объекта, а объект есть из-за субъекта. Изображение Дататрея здесь находится, потому что здесь есть мы. И мы здесь находимся, потому что здесь есть изображение Дататреи. Изображение Дататреи есть часть нашего мира, созданного нашим разумом, нашего кармического видения. И мы часть кармического видения Дататреи. Мы его часть, его тоннель реальности. И этот единый тоннель реальности, на самом деле, играя и взаимоотражаясь, он создает различные объекты. Самого же всего этого не существует, кроме сознания. Это как эхо и отражение, а между ними нет реальной субстанции. Другими словами, любую вещь можно определить только в параметрах, соотнеся ее с другими вещами во времени и в пространстве. Пример. Продвинутый монах может быть только тогда, когда есть менее продвинутые. А когда никого нет, кто может определить, что он монах и что он продвинутый? Чтобы был продвинутый монах, должны быть менее продвинутые, и должна быть какая-то стадия, иерархия. Тогда ему можно определить. А женщина может быть только тогда, когда есть мужчина. А если мужчин нет и существует только один вид, тогда не существует такого понятия женщины, культуры взаимоотношений с женщинами. Ни винай в этом отношении, ничего, в принципе, потому что только один вид, другая психология. Таким же образом, все существует во взаимозависимости. Божественное существует только тогда, когда есть человеческое или дьявольское. Но если есть только одно божественное, то соотнести его никак нельзя и определить. Все это и есть принцип взаимозависимости. Итак, йогин должен размышлять таким образом. Размышлять об эхе и отражениях, о том, что весь мир состоит из взаимозависимости. Затем он должен перейти к тому, что все дхармы и проявления мимолетны и приходящие, как роса, как пузыри на воде. И вслед за этим медитировать над тем, как капли росы или такие пузыри исчезают, по мере того, как солнце поднимается над горизонтом. Практикующему надо по-настоящему вдуматься в смысл метаморфоз мира и проникнуться тем, что ничто не остается неизменным даже на долю секунды. Он должен по-настоящему прочувствовать, что все проявления подобны радуге. Эта радуга красивая, но она нереальная, в ней нет сущности, нет субстанции. И эта радуга, как появилась, она также исчезает, за этим нет чего-то реального. Это другая разновидность санкальпы сон, когда мы медитируем на иллюзорности. Итак, йогину нужно хорошо медитировать на иллюзорности и пустотности всех явлений, и взаимозависимости любых объектов и субъектов. После этого ему необходимо продолжать наблюдать сам принцип осознавания и отличать от этого принципа осознавания игру майи. То есть йогин должен четко понимать, это игра майи, а это истина, осознавание. Это игра лила майи, а это исконное осознавание, чистое присутствие. Способность отличать игру майи от исконного присутствия – это коренное, фундаментальное отличие пробужденного от непробужденного и практика от непрактика. Что делает непрактик? Непрактик не видит игру майи. Непрактик игру майи принимает за истину. Он жестоко ошибается, фатально ошибается. Вследствие этого игра майи разворачивается для него бесконтрольно, неуправляемо, даже жестоко. Истинный практик обладает очень ценным качеством – вивека, видья, знание развлечения или различающая мудрость. Истинный практик знает, где игра майи, а где истина. Вследствие этого он может утвердиться в истине и отсечь игру майи. Или не то чтобы отсечь привязанность к игре майи и цепляние за нее. Тогда, утвердившись в истине, он может направлять игру майи, превращать эту игру майю в что-то в благоприятное, усмирять ее. Она больше его не затрагивает. Допустим, игра майи в нас – это иллюзии, цепляния, мысли, привязанности, отождествление, эгоизм, клеши – все это игра майи. Истина в нас – это сам принцип присутствия. И мудрец – тот, кто очень хорошо видит игру майи и сам чистый принцип осознавания, и может без всяких проблем их отличать. И часто можно сталкиваться с тем, как в умах и энергиях практикующих проявляется игра майи. И если это практикующий, обладающий опытом, он легко с этой игрой обходится. Говорят, он ее сам освобождает. Он не ведется на эту игру майи. Если же это незрелый практикующий, игра майи его затуманивает, захватывает. Игрой майи может быть все, что угодно. Это не только омрачение и клеши. Игрой майи может быть прекрасна морковка, диета. Очень хорошее диетическое питание, которое вас конкретно обуславливает. Вместо того, чтобы наблюдать свой ум и свои цепляния и привязанности осознавания, вы увлечены этим. Это все игра майи. Игрой майи может быть рассудочное понимание писаний, когда вместо схватывания интуитивной сути вы увлечены буквальным их пониманием и толкованием. Игрой майи также может быть слепое следование правилам и предписаниям, без понимания их сущностного момента. Вроде бы это может быть правильным, благим намерением, тем не менее, если нет распознавания между интуитивным их пониманием и формальным следованием, это тоже будет игрой майи. И таких видов игры майи может все что угодно. Также игрой майи может быть желание какого-либо престижного служения. Фактически все, что отлично от принципа осознанности, является игрой майи. Истинный йогин, он безупречно различает игру майи вовне и игру майи в себе. Иногда для того, чтобы понять это, тому, кто слишком сильно привязан к вегетарианству, полезно откусить кусок мяса, чтобы понять, что не в этом суть. Ситхи именно таким радикальным способом устраняли игру майи и привязанность к игре майи в учениках. Я сам никогда не сторонник поедания мяса и сторонник вегетарианства. Однако я не сторонник того, чтобы вегетарианство было у тебя вместо осознанности. Тогда твоя осознанность уходит на второй план, и ты обусловлен чем-то. Ты обусловлен игрой сатвы. Игрой майи может быть ритуал, выполненный без осознанности. Выполненный ради самого ритуала, простирания. Даже благие действия – это все равно игра майи. То есть это сатвичная, хорошая майя, майя, которую мы активируем и пестуем. Тем не менее, если ее активировать без должного понимания и самосвобождения, это та же майя. Начитывание мантры, пение баджанов бессознательно. Это майя, прекрасная майя, которая может служить такими же шорами, как и мирская музыка, как и тамас и раджас. Это не означает, что мы ее отвергаем, только мы пытаемся правильно понять этот принцип. Итак, йогин должен прежде всего сделать четкое различение между игрой майи и истиной. В противном случае вам могут сказать: да вы в иллюзии, Прабху, вы в майе. Вы обидитесь, скажете: да кто ты такой вообще, что ты меня оцениваешь? И вам тогда скажут: а вот эта обида – это еще более глубокая игра майи. И внезапно вас что-то пробьет, и вы поймете: да, как же это так вот обусловился всерьез. Итак, это и есть предварительная практика иллюзорного тела. И когда она пройдена, то следующая практика связана с визуализацией. Ну, к ней мы перейдем в следующее занятие. Oh.